Радио «Свобода». Новости.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Дагестане смертник атаковал военный полигон. Трое убиты, более 30 ранены. Российские байкеры протестуют против бездействия милиции, которая, по их мнению, не расследует жестокое убийство одноклубника. И в Брюсселе проходит ежегодный фестиваль «Пивной уикенд». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, 34 ранены, 5 находятся в тяжелом состоянии. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на воинскую часть. Сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье неизвестный на заминированном автомобиле протаранил пост охраны войсковой части мотострелковой бригады, которая дислоцирована в дагестанском городе Буйнакск. После этого и произошел взрыв. О нападении на воинскую часть рассказала в интервью «Радио Свобода» дагестанская журналистка Юлия Таберева.
Как сообщили в российском СКП, террорист смертника намеревался проникнуть вглубь военного палаточного лагеря, который расположен недалеко от города Буйнакска. Но военные по нему была открыта стрельба, после чего блокирован путь автомобиля смертника, врезался в военный автомобиль и произошел взрыв. Таким образом, удалось избежать гораздо большего количества жертв.
Какова была мощность взрывного устройства, которым был начинен этот автомобиль смертника?
По последним данным, около 35-55 килограммов.
Сообщается о том, что водитель тягача принял самостоятельное решение, чтобы перегородить путь террористу. Пострадал ли он?
Водитель сейчас находится в больнице, он выжил. На место происшествия выехало руководство республики, пока никаких заявлений не прозвучало.
Также говорилось о том, что произошел некий второй взрыв, при котором никто не пострадал. Можете прояснить ситуацию?
Да, когда прозвучал первый взрыв, на место происшествия направился автомобиль оперативно-следственной бригады, и на пути его следования взорвалось еще одно взрывное устройство, но автомобиль успел проехать, и никто не пострадал.
Это взрывное устройство было заложено на дороге?
Да, около обочины.
Что известно об этом полигоне?
Ну, пока известно, что это 136-я мотострелковая бригада. Сейчас говорится о том, что этот полигон был слабо укреплен, и это являлось вот причиной того, что возникла такая ситуация. И приняты меры по укреплению подобных точек и вообще всех объектов территории республики. Сейчас на место выехали самолет Минобороны, который будет эвакуировать раненых в Ростовский военный госпиталь. В основном у них ожоги и осколочные ранения, потому что вот от этого взрыва загорелось примерно 4 палатки, в которых ночевали военнослужащие.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» дагестанская журналистка Юлия Таберева. На линии эфира дагестанский политический эксперт Магомед Мусаев. Магомед, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только вчера в Махачкале произошел крупный теракт, нападение, покушение на министра по делам национальной политики, и сегодня в Буйнакске новый взрыв, смертник атакует воинскую часть. Можно ли говорить об усилении террористической борьбы, войны в Дагестане?
Конечно же, да. Почему? Потому что мы можем наблюдать в Дагестане, все время идет волнообразно. На удар отвечают ударом. Это, так сказать, заметно и закономерно, этого стоило ожидать. Один удар наносят силовики, другой удар они. И любые, так сказать, изменения, в том числе и во власти, и в структурах, они обязательно отражаются в той или иной степени на этом противостоянии.
Если в Махачкале теракты происходят достаточно регулярно, если не сказать постоянно, к сожалению, то на втором месте наверняка это Буйнакск из крупных городов. Почему Буйнакск становится объектом нападения боевиков?
Ну, во-первых, Буйнакск – это, по-моему, самый интересный город в Дагестане. Это бывшая столица царской России, это бывшая столица Дагестана. Зеленый город на холмах, расположен рядом с горами. То есть с него можно легко выйти и в горы, и в Махачкалу попасть, и вообще трассу Баку-Москва. То есть любую точку, так сказать, России можно попасть легко. Это самый криминальный город Дагестана. В этом отношении он даже превосходит Хасавюрт. Почему? Потому что, допустим, Буйнакский преступный мир – это натуральная вот Сицилия. Очень сплоченный, очень умеющий себя защищать. И, насколько я знаю, криминальный элемент сильно подпитал там вот эти ваххабитские структуры. Они очень сильны, сплоченные. Хотя люди очень приветливые, доброжелательные. Конечно, денег в него не вкладывают, как в Махачкалу. Таких строек, таких вот зданий и прочих магазинов, там предприятий не видно. он как бы на отшибе стоит, но вот очень своеобразный, такой внешне приветливый, доброжелательный город, но с криминальными традициями. Его тогда окружить, поломать, что-то заставить, навязать свою волю почти невозможно.
Тот теракт, который произошел сегодня, он был по стандартной схеме, которую применяют боевики, или здесь есть некие особенности?
Честно говоря, никаких особенностей не вижу. Они все время накатывают чуть-чуть с изменениями своей старой схемы. Скорее всего, они хотели, конечно, больше эффект произвести, вот, чем они думали. Что-то у них в последний момент не сорвалось.
Сейчас говорят о том, что воинская часть не была достаточно охраняемая, и поэтому произошел этот взрыв. Как так может происходить, что в республике, где чуть ли не ежедневно происходят нападения, взрывы и покушения, такие важные стратегические объекты остаются практически без охраны?
Те, кто бывают в Буйнакске, они это легко подметят. Люди вообще очень доброжелательные. Там нет вот таких вот закрытых помещений, вот как в Махачкале, вот этих решеток и так далее. Все производит впечатление доброжелательности, спокойствия. Там не видно никакой национальности, претензий ни к там к войскам. Мне кажется, это их усыпило вообще. Они не думали, что такое может произойти вот в Буйнакске. Хотя и раньше проходило, но все-таки, видимо, я думаю, там руководство вот этих силовых структур о чем-то другом думает. Вряд ли оно думает о том, чтобы беспокоиться о защите вот своих этих учреждений, зданий, и полигонов и так далее.
В Буйнакске большая концентрация военных сил. Эти войска, они участвуют в контртеррористических операциях, разного рода силовых захватах?
Первую скрипку, конечно, они не играют. Вот раньше они играли какую-то определенную роль, но в основном это все-таки воинская часть, это не ОМОН, не ФСБ, и это тоже, конечно, сыграло роль, типа вы нас не трогаете, и мы вас не трогаем. Это, конечно, играет определенную роль.
Спасибо, Магомед. Магомед Мусаев, политический эксперт из Дагестана.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:45. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу. В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, 34 получили ранения. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, в результате вооруженного нападения погиб милиционер. В Молдавии проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года. В Пакистане в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 4 боевиков. Израиль за последние сутки нанес 3 авиаудара по территории сектора Газа. Ранения получили по меньшей мере 2 палестинца. В Новой Зеландии после произошедшего в субботу землетрясения магнитудой около 7 зарегистрировано не менее 19 повторных толчков меньшей силы.
Решение...
Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к событию». В прямом эфире 16-й чемпионат мира по баскетболу в Турции. В программе принимают участие заслуженный тренер Российской Федерации, экс-наставник мужской сборной России, председатель тренерского совета Российской Федерации баскетбола Сергей Гилевич, пресс-атташе профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Николай Цинкевич и журналист Елена Приходько. Ведет программу Алексей Кузнецов. В Молдавии сегодня проходит референдум по вопросу о порядке президентских выборов. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Решение о проведении референдума по изменению формы избрания президента страны было принято в связи с затяжным конституционным кризисом. Молдавский парламент с 2 попыток не смог избрать президента страны, что эксперты объясняют несовершенством действующей конституции. Партия коммунистов дважды в парламенте блокировала избрание президента от правящей либерально-демократической коалиции. Коммунисты бойкотировали последние полгода работу законодательного органа страны. Сейчас компартия призывает избирателей бойкотировать референдум. Хотя, согласно опросу общественного мнения, порядка 90% молдавских граждан хотят избирать президента прямым голосованием. Ситуацию комментирует независимый политический аналитик Анатол Царану.
Впервые в политической истории Республики Молдова происходит конституционный референдум, посредством которого будет изменена статья Конституции. Этот референдум вызвал многие кривотолки в молдавском обществе и практически разделил политический класс на две части. Он их развел по разные стороны баррикад, тех, кто поддерживает референдум и пытается таким образом решить конституционный кризис, возникший в Республике Молдова после неспособности парламента избрать президента страны в конце прошлого года, и теми, кто пытается уговорить молдаван, чтобы они не приходили на референдум, чтобы они его бойкотировали и таким образом спровоцировать досрочные парламентские выборы, как им кажется. Посмотрим, как закончится сегодняшний референдум, но, скорее всего, он состоится. Вопрос заключается в том, если выйдут более 50% избирателей к избирательным урнам. Если это произойдет, это будет очень серьезный удар по имиджу коммунистической партии, которая призывала бойкотировать референдум, и это будет победа демократических партий, которые обеспечат им определенное преимущество перед намечающимися досрочными парламентскими выборами и прямыми выборами президента.
Как вы оцениваете роль молдавской оппозиции, это коммунисты сегодня?
Ну, это роль совершенно неконструктивна. Призывая бойкотировать референдум, они практически ставят под вопрос самоправомерность участия граждан в решении важнейших задач и проблем молдавского общества. Вообще этот подход, он, судя по всему, принесет большие минусы коммунистической партии. Я думаю, что те специалисты, те технологи, которые вырабатывали и навязали коммунистической партии вот этот рецепт, они оказали этой партии медвежью услугу.
И ваш прогноз?
Я думаю, что референдум состоится. По всей видимости, выйдут более 50% участников. По крайней мере, я очень рассчитываю на это. И это будет означать, что Республика Молдова не только вышла из конституционного кризиса, но граждане Республики Молдова доказали, что они способны брать свою судьбу в собственные руки.
Для признания референдума состоявшимся необходимо участие в нем более 33% внесенных в списки избирателей. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Сегодня петербургские байкеры проводят флешмоб в память убитого скутериста-путешественника из Нижегородской области Алексея Барсукова. Байкеры возмущены бездействием правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
15 августа Алексей Барсуков выехал на скутере из Амурской области в город Могоча Забайкальского края по федеральной трассе Чита-Хабаровск. Он ехал из Владивостока. Его друзья говорят, что само по себе такое серьезное путешествие на скутере проходило впервые и было событием, за которым следили байкеры и скутеристы из многих российских городов. Вероятно, поэтому, когда 24 августа появилось сообщение о том, что Алексей пропал без вести, друзья не стали сидеть сложа руки, говорит петербургская байкерша Светлана Куропская, дорожное имя Монро.
Останки Алексея были обнаружены не представителями власти, а друзьями, которые забили тревогу и поехали на поиски пропавшего товарища. Собственно, они и обнаружили все это дело. А милиция была настолько некомпетентна, что взялась перегонять по транспортное средство его, еще в аварию умудрились попасть по дороге, препарат попортили. То есть непосредственно участие власти оно было минимальным. То есть свидетели, которые готовы выступить по этому делу, они не опрашиваются, их мнение почему-то никому не интересно, игнорируется.
Известно, что в ночь на 15 августа Алексей Барсуков поставил палатку возле кафе в районе станции Жанна Могочинского района. По версии следствия, его застрелил из ружья разнорабочий, но эта версия не устраивает друзей погибшего, которые провели собственное расследование. Недоволен действиями милиции и организатор флешмоба Александр Конякин, дорожное имя «Зеленый».
Своя акция, мы хотим почтить память Алексея, обратить внимание власти как на это конкретное дело, так и на ситуацию в том районе в целом. Для местных жителей дальнобойщиков не секрет, что на федеральной трассе люди пропадают десятками. В случае с Алексеем все было бы так же, если бы не старания добровольной поисковой группы и шум, который поднялся в интернете. Но даже сейчас, когда у милиции имеются все факты и доказательства, следствие ведется недобросовестно, и нам пытаются дать подписку. Мы согласны с версией следствия и с тем, как это следствие проводится. Мотоциклисты со всей России, а также просто тысячи сочувствующих людей просим власти разобраться в деле Алексея и наказать всех виновных по всей строгости закона.
Форма акции – движение колонны с Васильевского острова на Дворцовую площадь, а там широкий круг, молчание, зажженные свечи. Подобные акции уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке. В ближайшее время их собираются провести байкеры Новосибирска, а также всех городов, где есть байкерские клубы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Крах культа домовладения, сексизм в печати и тайна любви Кремля к Виктору Буту. Материалы на эти темы выбрал для обзора американских еженедельников Алан Давыдов.
Владение недвижимостью обмануло ожидания американцев. Такой вывод содержится в одной из свежих публикаций журнала «Тайм». В ней говорится, что на протяжении нескольких поколений американцы рассматривали наличие собственного дома как аксиому добра. Президент Рузвельт утверждал, что страна домовладельцев несокрушима. Дом с лужайкой и изгородью считался не только приятным местом проживания или безошибочным капиталовложением, он был способом трансформации нации. Неудивительно, что лидеры всех политических мастей добивались более чем 100 миллиардных ежегодных госзатрат на субсидии и налоговые льготы для покупателей жилья. Но обратная сторона процесса сейчас слишком очевидна. Возврат жилья банкам за долги и аннулирование ипотечных договоров, опустевшие жилые кварталы и рухнувшие цены на жилье, снижение за последние 3 года стоимости частного жилого фонда в США на 6 триллионов долларов.
Автор публикации в «Тайм» полагает, что легкие условия жилищных займов, стимулируемых культом домовладения, возможно, стали спусковым крючком финансового кризиса. Жилищное строительство остается обузой американской экономики. Продажи готового жилья в июле упали по сравнению с июнем на 27%, обострив опасения в приходе второй волны рецессии. И все это лишь самая зримая сторона истории о жилищном пузыре и о том, что произошло, когда он лопнул. Сама история остается более глубокой и загадочной. Сейчас, когда Соединенные Штаты приходят в себя после крупнейшего спада жилищного строительства после Великой депрессии, настало время переосмыслить, насколько реалистичны наши ожидания от культивирования идеи поголовного владения жильем и сколько денег мы хотим потратить в погоне за ними. Представители американского правительства и индустрии взялись за пересмотр роли двух крупнейших федеральных корпораций жилищного ипотечного кредита Fannie Mae и Freddie Mac и других структур жилищного финансирования. И многие убеждены, что владение собственным жильем не должно быть целью, преследуемой любой ценой, констатирует журнал «Тайм».
Общественные группы по защите прав американских женщин открыли кампанию «Назовите это и измените это». Кампания нацелена на поиск пренебрежительных высказываний о женщинах в материалах СМИ, посвященных предвыборной борьбе, и на обнародование имен авторов таких реплик. Обозреватель журнала US News and World Report, называя сам факт этого события положительным, считает причины проведения такой кампании удручающими.
Казалось бы, в 21 веке, когда в президента США баллотировалась женщина, чья конкурентоспособность позволяла ей войти в число самых вероятных кандидатов от Демократической партии, когда спикером Палаты представителей является женщина, куда более решительная, чем многие ее предшественники-мужчины, когда рекордное число представительниц Республиканской партии претендует на выборные должности федерального и штатного уровней, можно подумать, что ушла в прошлое эра примитивных и оскорбительных замечаний, сводящих конкурентные качества женщины к ее гендерной принадлежности. Однако, напротив, мы видим, как женщины, должностные лица и кандидаты подвергаются пугающе беззастенчивым нападкам за обнаруженные у них женские слабости, сетует автор публикации в журнале US News and World Report.
Кто присматривает за детьми Сары Пейлин, когда она разъезжает по стране и выступает с политическими речами? И что она за мать, если ее незамужняя дочь-подросток забеременела? Сделала ли себе пластическую операцию Нэнси Пелоси? И действительно ли Хиллари Клинтон так визгливо?
Конечно, политики мужчины тоже высмеиваются за их тщеславие и тяжелый характер, но это нечто иное. Ведущие комических телешоу могут подшутить над трансплантированными волосами вице-президента Джо Байдена или вечным загаром на лице лидера республиканцев в Палате представителей Джона Бейнера, либо над вспыльчивостью сенатора Джона Маккейна. Однако это преподносится как отдельные недостатки образа кандидата. В то время как представительницы противоположного пола испытывают нападки именно за специфические женские недостатки, подмечает автор публикации в еженедельнике US News and World Report.
В чем причина возражений русских против экстрадиции из Таиланда в Соединенные Штаты своего соотечественника, торговца оружием Виктора Бута? Этот вопрос задает со страниц журнала Newsweek его московский корреспондент Оуэн Мэтьюс. Автор напоминает, что после того, как 2 года назад 43-летний бывший офицер российской армии был арестован в Бангкоке по обвинению в снабжении колумбийских повстанцев ракетами «Земля-воздух», Москва долго и упорно борется против выдачи Бута Соединенным Штатам, где его ждет суд.
Одной из причин любви между Бутом и Кремлем автор публикации видит в том, что Бут много знает о тайных официальных и неофициальных поставках оружия России в последние десятилетия. В 1980-е годы Бут, владеющий португальским языком, служил в Мозамбике под началом кадрового офицера КГБ Игоря Сечина, который сейчас является российским вице-премьером и, вероятно, самым влиятельным человеком в правительстве после Владимира Путина. Когда Советский Союз распался, Бут быстро переместился в вакуум и занялся поставками российских вооружений по всей Африке, используя старые советские транспортные самолеты. 20-летняя карьера Бута, в ходе которой он снабжал оружием талибов в Афганистане, Хизбаллу в Ливане, исламистов в Сомали и множество повстанческих групп в Африке, вряд ли была бы возможна без государственной поддержки. В то время как Владимир Путин в последние годы консолидировал, давший изрядную трещину, российские спецслужбы, Виктор Бут был не столько ловким агентом-одиночкой, сколько частью быстро расширяющейся сети торговли российским оружием, пишет Оуэн Мэтьюс в журнале Newsweek.
Это был обзор американских еженедельников, который подготовил Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. «Пивной уикенд в Брюсселе». Виноват ли минимум солнечной активности в аномальной жаре в России? И как отразится на пассажирах противостояние Шереметьева и Домодедова? Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». В 6 часов вечера слушайте «Классный час свободы», «Педагогическое образование», «Новые федеральные стандарты», «Что будут учить учителя?», «Почему в педагогические вузы принимают с низким баллом ЕГЭ?». Эти темы ведущая Тамара Леленкова обсуждает в «Классном часе» со студентами и выпускниками педагогических университетов Тулы и Пскова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека. Более 30 ранены. 5 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в результате вооруженного нападения погиб один милиционер. В Астрахани в здании транспортной прокуратуры найден мертвый милиционер. Он погиб от огнестрельного ранения в голову. По версии следствия, сотрудник милиции покончил жизнь самоубийством. Пострадавшие от природных пожаров жители Волгоградской области начнут получать компенсации с 6 сентября, сообщил губернатор региона Анатолий Бровко. По уточненным данным, огонь уничтожил более 500 строений. 8 человек погибли, 9 пострадавших остаются в больницах. В Молдавии началось голосование на референдуме по вопросу о порядке выборов президента. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам, как это было до 2000 года. В Пакистане в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 4 боевиков. Атаке подвергся дом в одной из деревень, расположенных недалеко от города Мираншах. Израиль за последние сутки нанес 3 авиаудара по территории сектора Газа. Как сообщает BBC, ранения получили по меньшей мере 2 палестинца. В Новой Зеландии после произошедшего в субботу землетрясения магнитудой около 7 зарегистрировано не менее 19 повторных толчков меньшей силы. Все они ощущались в городе Крайстчёрч, власти которого назвали ущерб от первого землетрясения огромным. В 135 городах Франции десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста против депортации цыган граждан стран Евросоюза. Демонстрации организованы правозащитными группами, силами левой оппозиции и рядом профсоюзов. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Глава правительства России утвердил план развития Московского авиационного узла, предусматривающего приоритетное развитие государственного аэропорта Шереметьево в ущерб частному Домодедово. Эксперты уже опасаются, что такое решение в перспективе может заметно осложнить жизнь авиапассажирам. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Еще в июле премьер Владимир Путин провел совещание, в ходе которого был определен порядок финансирования инфраструктуры московских аэропортов, которая, в отличие от самих аэровокзальных комплексов, может принадлежать только государству. Как сообщает газета «Коммерсант», по итогам этого разговора было принято решение внести существенные коррективы в план развития московского авиационного узла. В соответствии с ними государственный аэропорт Шереметьево в ближайшие годы получит 3-ю взлетно-посадочную полосу. С учетом базирования в нем Аэрофлота, крупнейшего в стране авиаперевозчика, такое решение, по словам начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пателеева, представляется вполне оправданным.
Совершенно очевидно, что если Аэрофлот остается в Шереметьево, а других вариантов пока и не рассматривается, то для того, чтобы национальный перевозчик имел достаточно мощную базу для развития, аэропорту Шереметьево потребуются не только терминальные емкости, с которыми сейчас все в порядке, но и дополнительная 3-я взлетно-посадочная полоса. Дело в том, что 2 существующие в Шереметьево полосы не могут работать независимо друг от друга, и поэтому, к сожалению, пропускная способность взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево не удовлетворяет тем потребностям, которые будут у группы Аэрофлот в перспективе.
В крупнейшем же аэропорте страны Домодедово, которым управляет частная компания «Истлайн», уже запланированное строительство 3-й взлетно-посадочной полосы отложили на неопределенный срок, пообещав к тому же после 2014 года закрыть на реконструкцию одну из 2 действующих полос. Как считает генеральный директор консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак, авиационным властям страны будет непросто вместить 3-ю полосу в Шереметьево, однако решения по Домодедово создадут для них еще большие трудности.
Куда более проблемная часть состоит в том, чтобы ополовинить Домодедово. И это, конечно, очень серьезный такой момент, потому что если сейчас закрыть одну из полос домодедовских, то тот поток, который идет в Домодедово, я думаю, что в нынешнем состоянии Внуково и Шереметьево просто не справится.
Схожие оценки и у эксперта компании «Авиапорт» Олега Пантелеева.
После 2015 года закрытие на реконструкцию одной из 2 ФПП приведет к тому, что пропускная способность аэровокзального комплекса будет превышать пропускную способность взлетно-посадочных полос, и аэропорт сможет не добрать порядка 15 миллионов пассажиров в год после 2015 года.
Федеральное агентство воздушного транспорта, также прогнозирующее возникновение определенных проблем в московском авиационном узле после закрытия на реконструкцию одной из взлетно-посадочных полос Домодедово, уже предложило региональным авиакомпаниям использовать для пересадок на транзитных направлениях аэропорты не Москвы, а других городов. Однако, по словам генерального директора компании «Инфомост» Бориса Рыбака, в ближайшие годы эти планы практически нереализуемы.
На сегодняшний день это малореально, потому что около 70% всех воздушных перевозок в стране у нас осуществляется через Москву сегодня, де-факто. И, в принципе, это очень позитивное как бы желание, но мне кажется, что административными средствами это сделать будет крайне сложно. В условиях либерального рынка, который у нас сегодня существует, вот эта система сложилась не потому, что так кому-то хотелось, а потому что здесь сосредоточен платежеспособный спрос. То есть причины этого чисто экономические. Они не административные, поэтому лечить их надо экономическими средствами, опять же, а не административными.
Пока же многие эксперты прогнозируют, что расширение Шереметьево или даже перераспределение в его пользу части пассажиропотока из Домодедова при существующей транспортной инфраструктуре еще больше осложнит жизнь людей, пользующихся услугами этого аэропорта. Тем не менее, как убеждены специалисты, в перспективе третья взлетно-посадочная полоса в Домодедово все-таки будет построена. Однако прогнозов, когда это может случиться, они не дают. Все будет зависеть от наличия у государства необходимых для этого финансовых ресурсов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Обычно говорят о том, что высокая солнечная активность влияет на земную жизнь. На 2008-2009 годы пришелся аномально глубокий и продолжительный минимум солнечной активности. Его следствием стало увеличение сроков жизни космического мусора в околоземном пространстве. Не исключено также, что аномальная жара в России тоже связана с солнечным минимумом, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Международный научный журнал Geophysical Journal Letters опубликовал статью, в которой приводятся данные о существенных изменениях в состоянии термосферы Земли в период последнего солнечного минимума. Термосфера – это внешний слой атмосферы на высотах от 80 до 800 километров, где летает большинство космических аппаратов. В отличие от приземных слоев воздуха, термосфера принимает на себя все воздействия космоса. Сильнее всего на нее влияет жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца. Его рекордный спад во время последнего минимума солнечной активности привел к весьма значительным изменениям в термосфере. Рассказывает один из авторов работы, директор Центра космических исследований в Университете Южной Калифорнии, профессор Леонид Дитковский.
На протяжении разных фаз солнечного цикла с периодом около 11 лет общее или суммарное солнечное излучение меняется очень мало, примерно на плюс-минус 0,1%. А в крайнем ультрафиолете эти изменения достигают 4-5 раз. Он является своего рода индикатором солнечной активности. Это невидимое для человеческого глаза излучение Солнца с длинами волн до 50 раз более короткими, чем у видимого света. Он полностью поглощается земной атмосферой. Крайний ультрафиолет ионизирует атомы и молекулы воздуха, таким образом создавая ионосферу, которая защищает все живое от жесткого рентгеновского излучения, от космических лучей. Ионосфера является частью термосферы на высотах от 90 до примерно 500 километров. Наша работа показала, что аномально низкий уровень солнечной активности и, следовательно, крайнего ультрафиолета послужил основной причиной значительного снижения плотности термосферы, уменьшения ее температуры и сжатия в годы последнего минимума, который наблюдался в 2008-2009 годах. Плотность термосферы достигла значений примерно на 29% ниже, чем это было в предыдущий минимум в 1996 году. Более низкая температура и плотность вызвали сжатие термосферы и ионосферы.
Чем ниже плотность термосферы, тем меньше сопротивление движению околоземных космических аппаратов. Благодаря этому реже, например, приходится поднимать орбиту Международной космической станции. Но вместе с тем значительно возрастает срок жизни на орбите космического мусора, который уже представляет серьезную опасность для орбитальных полетов.
Многие люди не представляют, что в космосе в настоящее время очень много отработанных и разрушенных частей космических аппаратов. Космический мусор может представлять значительную угрозу. Частица весом, например, всего в 1 килограмм при скорости 8 км в секунду разбивает вдребезги космический аппарат весом в 1 тонну. Сейчас технология позволяет следить за относительно большими частицами космического мусора с размерами больше 5 сантиметров на низких орбитах. Из всего количества, а это примерно 600 тысяч различного размера мусоринок в космосе, только примерно 3% может быть отслежено, и траектории их могут быть измерены. Когда мы говорим о том, что термосфера сжималась, космический мусор будет мешать более длительное время на орбите. Понятие космического мусора иногда попадает в такие большие объекты, как космические станции, например, американский Skylab или русский Мир, которые из-за невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования приходилось сжигать в атмосфере и затоплять в океане.
Пример станции Skylab особенно ярко иллюстрирует важность слежения за плотностью термосферы. 80-тонная станция была создана на базе гигантской ракеты «Сатурн-5» после завершения лунной программы «Аполлон». Планировалось, что к ней станут летать тогда еще только создававшиеся космические челноки. Однако в 1976 году начался мощный максимум солнечной активности. Термосфера вздулась, и Skylab стал терять высоту. У НАСА не было тогда возможности поднять орбиту, и в 1979 году, за 2 года до первого полета шаттла «Колумбия», станция сгорела в атмосфере. Однако термосфера влияет не только на космические аппараты. Есть основания считать, что с ее состоянием могут быть связаны и некоторые аномалии земной погоды, продолжает Леонид Дитковский.
Сейчас ученые, климатологи и специалисты по земной атмосфере отслеживают прямое воздействие этих колебаний параметров термосферы на изменение климата, так как процессы в термосфере, связанные с движением электрических частиц, влияют на более низкие слои атмосферы, мезосферу, стратосферу, тропосферу, вызывая изменения в циркуляции высотных, так называемых реактивных потоков, которые могут вызывать значительные погодные аномалии. Например, ученые полагают, что небывало длительная и рекордная жара в России и в других странах в этом году связана с замороженностью в атмосфере этих высотных потоков. Когда жара из тропиков, например, из Африки, непосредственно поставлялась через меридиональные потоки в более северные широты. Казалось бы, далекие и невидимые изменения в солнечно-крайнем ультрафиолете могут быть напрямую связаны с погодой на Земле.
Интересно, что есть и обратная связь. Рост концентрации углекислого газа в нижних слоях атмосферы, вызывающий глобальное потепление на Земле, приводит к обратному, хотя и не очень сильному эффекту в термосфере. Ее температура уменьшается. Почему так происходит?
Да, это интересный вопрос. Земля как бы находится в таком термобалансе. Солнечное излучение поглощается землей и водой. А затем эта часть энергии излучается обратно, но уже в других длинных волн, в инфракрасном диапазоне спектра. Когда это инфракрасное излучение от Земли достигает этого слоя, где находится углекислый газ, оно отражается от этого слоя обратно к Земле, то есть возникает как бы парниковый эффект. Так вот, поскольку это излучение отражается, то оно уже не способно прогревать верхние слои термосферы, как если бы оно проходило насквозь. Это приводит к тому, что термосфера охлаждается, но не так сильно, как это связано, скажем, с солнечной активностью. То есть этот эффект значительно меньше пока, но им не стоит пренебрегать, особенно если учитывать, что количество углекислого газа со временем возрастает.
Итак, жесткий ультрафиолет, составляющий всего 1/1 миллионную долю в излучении Солнца, может сводить с орбиты космический мусор и орбитальные станции. А выбросы углекислого газа на Земле через крайне разреженную термосферу, которую обычно считают открытым космосом, могут провоцировать погодные аномалии. В этом году активность Солнца стала наконец возрастать после затянувшегося минимума, а значит, плотность термосферы скоро должна будет восстановиться.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В результате нападения на воинскую часть в Буйнакском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 3 человека, 34 ранены. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в результате вооруженного нападения погиб милиционер. В Молдавии проходит референдум по вопросу о порядке выборов президента. Гражданам предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они возврат к всенародным выборам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И далее в нашей программе авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – День словаря. Программа с таким названием была осуществлена в субботу на Московской международной книжной ярмарке. Среди прочих здесь выступил зав. Отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелев. И вот важный тезис.
Чем лучше человек владеет языком, тем чаще он понимает, что надо смотреть в словарь, а не судить о каких-то вещах, исходя из собственной интуиции.
Правильно построенный словарь, говорит Алексей Шмелев, должен выглядеть так.
Это сборник словарных статей, которые открываются каким-то входом, это называется ли черным словом, слово обычно печатается жирным шрифтом, а потом идет словарная статья, в которой сообщаются какие-то сведения о слове. Бывают словари, где словарная статья сведена к нулю, а есть только черное слово. Это так называемые орфографические словари. И то, реальные орфографические словари в настоящее время сопровождают это написание какими-то комментариями. Например, так что в одном значении слово пишется одним способом, а в другом другим. Ну, скажем, Дед Мороз, если он обозначает сказочного персонажа, пишется раздельно из двух заглавных букв, а если это елочная игрушка, пишется со строчных букв и через дефис. Надо сказать, что реальные орфографические словари советского времени, конечно, вводили пользователей в заблуждение, потому что в них был принцип не включать имена собственные. Соответственно, Дед Мороз там включался только как обозначение елочной игрушки, писалось через дефисы с маленьких букв. Итак, вот есть словарные статьи. Эти словарные статьи могут быть обычными и отсылочными. Ну, например, в толковом словаре может приводиться слово «калоша», а на слово «галоша» быть написано «галоша, смотри, калоша». Так бывает в правильно построенном словаре. Неправильно построенный словарь, например, может быть таким. Там будет написано «галоша, смотри, калоша», а статьи «калоша» там не будет. Вы можете подумать, что таких словарей не бывает. Но на самом деле бывает, и более того, вот пример одного из лучших русских словарей, в котором обнаруживается очень похожая ситуация, это толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова. Словарь выходил двумя изданиями в конце 30-х годов 20 века. Первое издание было в середине, скорее, 30-х годов, у него был замечательный авторский коллектив. Но после того, как вышло первое издание, было обнаружено, что оно является несколько идеологически невыдержанным. Было тут же создано второе издание, тираж первого почти был отовсюду изъят, а во втором тираже многое изменилось. Ну, скажем, в первом издании была словарная статья «Слово Бог». У него выделялось три значения. Первое – творец Вселенной, второе – объект поклонения язычников, ну, там, какие-то боги, бог Аполлон и так далее. И третье значение – человек, достигший совершенства в какой-либо области. Например, ты Моцарт бог и сам того не знаешь. И, соответственно, было слово «богиня», которое толковалось как «женское бог» во втором и третьем значении. Ну, понятно, что в первом значении женского никакого нет. Так было устроено первое издание словаря под редакцией Ушакова. Во втором издании у слова «бог» осталось одно единственное значение. Оно тем самым даже не обозначалось как первое, а просто было названо по религиозным представлениям, двоеточие. Существо, которое якобы создало мир и управляет им. Ну, толкование сделано было идеологически выдержанным, но словарь стал неправильно построенным, потому что словарная статья слова «богиня» не была изменена, и было написано «богиня», «женская бог» во втором и третьем значении. Никакого второго и третьего значения у слова «бог» уже не оставалось.
Таковы размышления Алексея Шмелева. Мы же отметим, лингвисты очень радуются, когда именно в хороших словарях находят ошибки и неточности. Как и в случае со словом «бог», чаще всего речь идет не о банальных опечатках или о оплошностях редакторов, и у ошибок есть своя логика и своя история. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В В Брюсселе проходит ежегодный фестиваль пива «Пивной уикенд», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Бельгии Виктор Анучко.
Ежегодное трехдневное празднество пивоваров и любителей пива в Брюсселе – это не просто банальное народное гуляние для бельгийцев и многочисленных иностранных туристов. Это настоящее чествование старинной профессии пивовара, связующее звено между историей и современностью. Леонид Сокольников, директор компании, занимающейся гастрономическим туризмом в Бельгию, проводит специализированные пивные туры.
Это великолепное торжественное действо и истинно народный кермес в духе Питера Брейгеля. Начинается все службой в кафедральном соборе в честь покровителей пивоваров святого Арнольда. Потом в роскошном готическом зале брюссельской ратуши в орден пивоваров торжественно посвящают новых шевалье, кавалеров. А традиционный парад исторических карет и телег для перевозки пива. На них же восседают потомки знаменитых пивоварских семей Бельгии. Во фраках, в цилиндрах. Чтобы понять, что значит пиво для бельгийца, надо внимательно перечитать легенду о Тиле Улиншпигеле Шарля де Кастера. Помните, великого вольнодумца, свободолюбивого озорника Тиля крестили 6 раз, в том числе крепким двойным пивом. Пиво вообще напиток революционный. Карл Маркс, находившийся в изгнании в Бельгии, писал коммунистический манифест на брюссельской Гран-Пляс, пивной, которая сегодня стала рестораном «Дом Лебедя» и непосредственно примыкает к музею пивоварения.
Теперь во время пивного фестиваля на этой знаменитой Гран-Пляс выстраиваются 50 павильонов, где можно попробовать сотни разных сортов пива. Главное отличие Бельгии от других пивных стран именно в том, что разнообразие пива здесь невероятное. Легкие пилсы, ароматизированное пиво, нефильтрованное или как его здесь называют белое, ламбики, сорта натурального брожения без дрожжей, фруктовые сорта, включая восхитительный вишневый крик, крепкие светлые и темные сорта, монастырское пиво, наконец уникальные трописты, пиво, которое варится под контролем монахов-цистерцианцев ордена особо строгого устава. В литературе встречаются самые разные цифры оригинальных сортов бельгийского пива, но я решил обратиться за истиной к безусловному авторитету, президенту одной из старейших в мире профессиональных ассоциаций, бельгийские пивовары, Тео Верлуту. Примерно 350 официально зарегистрированных сортов. Может, их 348, но я ошибусь на единицу. А затем Тео Верлут заговорил со мной о трезвости. Производство пива на душу населения в Бельгии около 170 литров в год, а потребление вдвое меньше, около 85 литров. Это высокая, но не самая большая цифра в мире. Еще 20 лет назад бельгийцы потребляли примерно 130 литров в год. Мы рады, что ушли от этого показателя и наблюдаем аналогичные настроения в обществе. Увеличение потребления в Бельгии мы больше не хотим. Остальное надо зарабатывать экспортом, и сегодня бельгийский экспорт пива достиг цифры 57% от производства. Правительство при нашей поддержке приняло закон, запрещающий продажу пива подросткам до 16 лет. Мы настаивали на 18, но нам объяснили, что в стране с пивными традициями надо избегать резких мер и воспитывать людей следует постепенно. И этот праздник проходит под нашим лозунгом «Пиво, сваренное с мастерством, пей с умом». Мы проводим фестиваль в тесном взаимодействии с полицией и с добровольным обществом трезвости за рулем «БОП» – самой популярной общественной организацией Бельгии.
«La campagne BOP on appelle ça».
Фургончик с яркой надписью «Боб» стоял неподалеку, и я подошел к молодым людям поинтересоваться, что они тут делают.
Мы проводим тесты на дыхание. Могут ли люди после пивного праздника садиться за руль?
И через 1.5-2 часа после начала фестиваля публика действительно потянулась к фургону. Упоминания о бельгийском пиве встречаются еще в исторических римских источниках. В Бельгии любят цитировать якобы утверждение Юлия Цезаря времен завоевания Галлии о том, что из всех галлов бельги варят самое лучшее пиво. Даже если слова и не принадлежат Цезарю, против них трудно возражать. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
И завершает нашу программу рубрика Вероники Баде «Моя неделя» Михаил Радгаус, заместитель главного редактора интернет-ресурса openspace.ru.
Неделя прошла хорошо. После 3-месячного перерыва портал OpenSpace.ru возобновил свою работу. 25 числа у нас начали появляться новые материалы в том же объеме, в котором появлялись они прежде, то есть примерно где-то по 5-6 обновлений в день. Мы, в общем, с удовольствием обнаружили, что возвращение нашего ждали, то есть читатели, которых мы заработали за это время, в общем, никуда не исчезли и действительно ждали и заходили на нашу пустующую, в общем-то, главную страницу в течение этих месяцев и ждали, когда там что-то зашевелится, и когда там действительно что-то зашевелилось, то мы сразу получили очень много разнообразных каких-то читательских поздравлений, откликов очень приятных. Например, мы завели сообщество в Фейсбуке, в социальной сети, и вот за это время, где-то за полторы недели, к нам записалось во френды около, по-моему, 1500 человек, что, в общем, совсем неплохо. Ну, в общем, это означает, что люди нас ждали, ждали нашего появления.
Скажите, какие-то ожидаются новшества в вашей работе по сравнению с предыдущим периодом существования, или все будет по-прежнему?
Пока мы придерживаемся как бы старой редакционной политики. Коллектив сайта остался, можно сказать, на 99% прежним. То есть все ожидаемые и привычные для наших читателей и авторы, и шеф-редакторы разделов все на месте. Поэтому мы пока не предполагаем никаких перемен в редакционной политике, а будем продолжать делать то, что мы делали и до сих пор.
Из публикаций, уже появившихся на вашем сайте, что-то вам хотелось бы упомянуть отдельно?
Вы знаете, вот буквально в четверг у нас появился на сайте материал под названием «Я Чеченко», который в пятницу был признан статьей дня на радиостанции «Эхо Москвы». Это монолог чеченской девушки, которая предпочла остаться анонимной, которая рассказывает о ситуации, собственно говоря, в кадыровской Чечне. Этот материал уже разошелся по блогам, но это не единственный успешный материал. Была еще замечательная статья Екатерины Деготь, которая называлась «Долой креатив», которая тоже, в общем, активно обсуждалась и в социальных сетях, ну и, собственно говоря, просто вот в личных беседах, что называется.
О книжной ярмарке пишете?
О книжной ярмарке мы пишем опосредованно. То есть у нас вот готовится сейчас материал, например, про биографию Ельцина, которая на книжной ярмарке, собственно, презентовалась, да, написанной журналистом Борисом Минаевым. Это очень громкая книжка, предисловие, которое написал Путин, как известно. Вот у нас, надеюсь, на следующей неделе будет материал, посвященный этому событию книжному.
А вы сами на ярмарке были?
Я лично не добрался, нет, не доехал.
Какие-то еще культурные впечатления интересные на минувшей неделе были у вас лично?
Ну, я могу сказать, что я вот, например, хоть я лично это не переживаю, но я слежу за блогом, который ведет шеф-редактор отдела кино Мария Кувшинова из Венеции. 1 числа открылся Венецианский фестиваль, один из крупнейших и важнейших кинофестивалей мира. И Кувшинова, собственно говоря, практически каждый день пишет, что там происходит для нас, специально из Венеции. Вот мне, как человеку, любящему кино и следящему за тем, что там происходит, это очень интересно. Я вот этих репортажей жду.
Михаил Радгаус, заместитель главного редактора интернет-ресурса openspace.ru. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Общественное мнение». Вероника Баде со своими гостями будет обсуждать очередной доклад аналитического центра Юрия Левада. На этот раз он посвящен 11-й годовщине начала Второй Чеченской войны. А наша передача «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лета.
Настоящий мир, длительный мир будет достигнут только путем взаимных
и болезненных. Принудить в источник информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень тяжелый год.
Мы озабочены теми действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный общества. Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.